Всем привет, с вами подкаст «Виноваты звезды». Мы Даша, Яна и Юля. В этом эпизоде мы будем обсуждать, как деньги и класс повлияли на поп-культуру или как они отразились в поп-культуре. Потому что, мне кажется, это давно назревший вопрос, особенно если посмотреть на то, какие сериалы мы сейчас обсуждаем. Сейчас вышел третий сезон «Succession». Буквально сейчас только сходит волна популярности «Squid Game», который стал самым популярным и просматриваемым сериалом в истории Netflix. Поэтому давайте вот на волне всего этого поговорим. Почему у нас такой обсессион по поводу денег, классовости, богатства
obsession
и всего?
Обсессион Succession.
Именно. Я подумала так пошутить, но лишь не стала. Постеснялась. Давайте, что мы думаем по этому поводу?
Я думаю, что ты зря не включила в этот список Бриджертонов. Я считаю, что это тоже сериал про деньги и про класс.
Безусловно. Ну, потому что, смотрите, тут длинный список. У нас же есть прям такая история богатства и денег в истории сериалов. Там
Санта-Барбара.
От Gossip Girl, когда была такая глумаризация невероятного богатства, все покупают себе сумки Биркин и все такое, до там White Lotus, где это исключительно сатира на богатых людей, и то же самое богатство. Потому что, в принципе, все те люди, которые сейчас в White Lotus, они могли бы быть 15 лет назад в Gossip Girl, ну, по большому счету.
Жалко только, что сериал 15 лет назад не шел, но ничего.
Когда он шел? 10 лет назад. Ну, 10. Такое чувство, что это было 15 лет назад. Сколько лет прошло, кстати? 10 же?
Мне кажется, он начался в 2007-2008. Ну, это так, конечно.
Ну вот, почти. Почти.
Это так важно, но почти, да.
Да. Вот, давайте поговорим, как такая эволюция случилась и что произошло.
Что ты имеешь в виду под эволюцией? Потому что, если мы говорим, например, чисто про Gossip Girl, тут, конечно, есть с чем сравнить, поскольку вышел же ревайвал, ребут, он же сиквел сериала оригинального. И там как раз-таки вот очень заметен этот переход, да, от такого, то, что ты назвала гламуризацией богатства в оригинале, да, а тут, значит, естественно, 2021 год, все очень воук, все такие вот, это кажется, называется лимузинными либералами, да, когда ты вроде бы очень богатый, но вот прям душа у тебя, конечно, болит
за этих бедных людей,
ты возишь, ты возишь им пончики, потому что вот в душе ты вот прям вот Че Гевара и хочешь возглавить революцию. Ну, просто это очень любопытно, потому что не очень понятно, что более иронично. Вот это вот как бы такой гламур у этих нулевых в оригинале, да, или все-таки вот это вот такое, как будто такие правильные, богатые подростки в начале там 20-х годов, ну... Не знаю даже, если честно. Мне, честно говоря, вот не знаю, как вы, но я, например, я не смогла смотреть вот эту новую «Сплетницу».
Я посмотрела, но это очень раздражает. Это правда...
Я посмотрела ровно вот, наверное, полтора эпизода. Я посмотрела пилот и поняла, что нет.
Вот это самое интересное, что, да, новая «Сплетница» всех безумно раздражает. И все думают, что вот какая была классная оригинальная «Сплетница», и все так ее любили. А сейчас всех восторгают сериалы, которые вот именно с другой стороны показывают богатых людей. Не вот как в «Сплетнице», когда это такие воукнутые, богатые подростки, которые реально невозможно всех раздражают. А вот тот же самый Succession, тот же самый White Lotus, Big Little Lies. То есть вот...
Даш, давай скажем просто прямо, что мы хотим видеть богатых людей безумными, безумными,
ну, да,
не совсем адекватными, какими-то перепотребляющими. Вот нам нравится вот так. Нам хочется думать, что они вот не совсем в себе, да.
Да, что у них тоже куча проблем, но не в том плане, какие проблемы, как у сплетницы, а именно, что у них с головой что-то не так, что они fucked up, грубо говоря.
Ну, это правда, кстати.
Потому что, может, с чего это началось? Были же раньше сериалы про классовость и про деньги, там, Breaking Bad, например.
Санта-Барбара, еще раз повторю.
Санта-Барбара, абсолютно. Да, вот именно сейчас все это подается через такую вот призму. Посмотрите, как там все плохо.
Ну, ты уверена, что посмотрите, как там все плохо?
С моральной точки зрения.
Окей, с моральной точки зрения, да, согласна.
Да.
Все очень плохо.
То есть, не с финансовой, с моральной.
Ну да, конечно, что все такие... Знаете, это вот эта моя любимая дихотомия, которую, мне кажется, я уже упоминала в нашем подкасте, когда вот нам нравится думать, что ты либо счастливый и бедный, либо богатый и несчастный. Вот мы хотим, чтобы вот мы начали говорить про то, что если ты богатый, ты должен быть каким-то быть несчастным. Вот мы как раз все смотрим, как в Succession семейство Рой, вот как они там просто какие-то шекспировские страсти кипят, да, все друг друга бьют ножом в спину при любой удобной возможности, все конкуренты друг другу,
да,
там очень сложные отношения отцов и детей, и вот, наверное, это как раз то, как нам нравится видеть богатых людей. Хотим знать про вот такую вот темную сторону денег.
Ну вот да, да, то есть first world problems. Мне кажется, что вот сейчас через эту призму все сериалы снимаются. И champagne problems, то есть Big Little Lies, например, тоже же про так называемые high net worth individuals. То есть они же целое сейчас слово придумали.
Даша ушла куда-то в очень английский язык.
Ну то есть это же реально, вот просто что все эти сериалы объединяют, это вот то, что это все не мега-богатые люди, ну кроме, может быть, семейства Рой, которые реально просто миллиардеры, а скорее просто очень-очень-очень зажиточные люди, для которых есть термин high net worth individuals. Не знаю, как это по-русски сказать. Физические лица с высоким уровнем достатка.
Ну, да, это очень по-русски. Мы так обычно и говорим.
Такая разговорная русская речь.
Такая обычная, да, просто так. Подъездная такая. Ну, честно говоря, не знаю, замечали ли вы это, но вот давайте так, я вам поставлю вопрос, вы на него ответите. Вот вам интереснее смотреть сериалы, где страглят такие прям вот диккенсовские бедные люди, или все-таки где страглят богатые вот такие вот люди, как мы сегодня обсуждаем?
Во-первых, я не могу вспомнить ни одного сериала, где страглят бедные люди. Где у нас такие сериалы?
Ты знаешь, я хотела привести пример, вот, и, честно говоря, это ужасно, но у меня вылетело из головы название сериала, который спродюсировал Тайка Вайтити, про индейцев. Вот, «Псы резервации». То есть, в принципе, на самом деле, вот эти сериалы, так называемые, про бедных лезвием, это так, они там тоже все ищут отчаянно деньги. Вы это не замечали никогда? То есть, там все сводится к тому, что им нужно за цену заработать деньги. То есть, это по-любому будет сериал про деньги.
Да,
как-то
да.
Вот так. Ну, так или иначе, да, понятно, что это деньги будут, естественно, там не основной темой, это будет какой-то, там, не знаю, мотиватор, цель, вот
ну,
в этом
я же говорю, да. Breaking Bad, с этого все и началось. У него не было денег на то, чтобы оплатить лечение, и он начал варить мед. То есть, деньги — это такой сценарный инструмент. Ну да, ну, обратно к твоему вопросу, безусловно, интереснее смотреть на страглы богатых людей, потому что это в гораздо более интересных декорациях, и размах у них не тот. То есть они это со свэгом вот делают, они страглят со свэгом. Поэтому, безусловно, это интереснее. Но если говорить про страглы бедных людей или богатых людей, сейчас же тоже все началось там с «Паразита», и сейчас вот Squid Game. Корейцы, видимо, эту тему очень любят, как страглы бедные люди.
Потому что у них реально актуально, у них там очень прям...
Разрыв между богатыми и бедными, конечно, выдающийся, да. Поэтому, безусловно, для них это важная тема, и они очень хорошо, видимо, на эту тему говорят, раз уже два таких ведущих продукта сняли.
Давайте, может быть, в принципе, обсудим игру в кальмара, раз уж все ее так активно обсуждают, уже даже спустя практически 2 месяца после выхода я до сих пор услышу эти обсуждения.
И сейчас на Хэллоуин половина человечества, которое праздновало Хэллоуин...
Оделась кальмарами?
Оделись кальмарами, да. Вот в эти вот спортивные их костюмы, либо в маске охранников, которые там над ними надзирали.
Да-да, ну, мы все живем. Да, что же в интернете, мы тоже это видели, можешь нам не
ну
рассказывать.
Вот, это ужасно раздражает, конечно.
Почему? Почему тебя это раздражает?
Ну, потому что, конечно, воображение недалеко ушло у этих людей. Просто какой-то креативный прорыв случился у человечества, когда они все решили одеться в героев игры кальмаров. Ну, то есть там, не знаю, по креативности костюм привидения, а потом вот костюм из игры кальмаров.
Подождите, но по поводу игры в кальмара, вот как вы считаете, это правда гениальный, блестящий, невероятный сериал, который изменил мироздание, или это не такой блестящий, невероятный сериал? Я знаю, что у Даши есть прям мнение на этот счет, я прям чувствую это, Даша. Ну-ка, выдай его.
Ну, абсолютно, да, это совершенно не блестящий, не невероятный сериал, совершенно обычный среднечковый развлечение с долей морализаторства. И все, который, ну, правда, просто, да, ладно, очень сделан, и вот просто выстрелил, потому что сейчас вот как раз момент словил, потому что сейчас эти темы популярные и как бы резонируют со всеми. Но так, не знаю, мне кажется, это такой, да, вот сериал, который для людей, которые там, никогда не слышали про Диккенса, ну вот, грубо говоря, ну вот... То есть никогда ни одной книжки о страглах бедных людей не прочитали о том, что как что...
Не знаю, кто такой Жюльен Сорель.
Вот, да.
Не то, что мы.
Ну вот вы правильно говорите, что эта тема денег и того, какое они зло, и что богатство — это плохо, и бедность — это тоже плохо, и все плохо, и одни проблемы. Это супер старая тема. Не знаю, наверное, деньги и любовь — это две самые популярные темы в культурных произведениях, я не знаю, на протяжении всей истории человечества. Больше, чем этим двум темам, не посвящено вообще ничего. и вам прям реально кажется, что именно недавно эта тема стала такой хайповой?
Она стала хайповой, потому что мы о ней начали иначе стать говорить об этом, мне кажется. И как-то наше поколение перестало бояться обсуждать эту тему довольно открыто. Привилегии, богатства и всего прочего. Поэтому, мне кажется, мы сейчас немножко с других позиций начали об этом говорить. Потому что, опять же, сейчас появились мега-миллиардеры, которых раньше, в принципе, такого уровня не было. И, наверное, со всеми остальными проблемами в мире, там, climate change и прочее, это все очень взаимосвязано.
Конечно.
И, может быть, если раньше там это была очень такая прямолинейная проблема, там, не знаю, как Маркс об этом говорил, там, у одних людей все ресурсы, а другие на них пашут. Это такое довольно устаревшее представление. Но теперь это все гораздо более сложный вопрос, и он задевает гораздо большее количество людей, поэтому большее количество вовлечено в обсуждение этого всего.
Вы можете подумать о том, с какого года это началось, как вам кажется? То есть когда-то не было обсуждения этого в таком контексте, а потом в какой-то момент началось. Вы можете определить примерно период, когда вам кажется, это началось?
Ну, смотрите, подождите, вот «Титаник» тоже был про класс.
Но там был про класс через призму влюбленности, а не через призму именно вот в столкновение класса.
Это была шутка, да.
Да, ну...
Ну, так можно, знаете, так можно все приплести там. И, не знаю, бойцовский клуб, там тоже была некоторая борьба.
Ну, сейчас действительно есть такое, что в произведениях вот этих всех деньги выступают как отдельный персонаж, который mm-hmm. там либо зло, либо какой-то нейтральный, но обязательно он играет ключевую роль, этот персонаж денег.
Да.
Money Monster.
В общем, когда я вас спрашивала, когда вы считаете, это началось, я вела к тому, что с 2018 года Уран перешел в Тельца, и Телец... как знак, связан очень сильно с материальной культурой, с физическим миром. Вообще, Телец — это знак, который любит стабильность, процветание, материальную защищенность, покой. Это знак гедонистов, которые любят чувственное удовольствие, все, что можно потрогать, понюхать.
Дашкин там... знак.
Да. Про меня сейчас говорим.
Да, и это очень сильно связанный с землей знак, поэтому тот факт, что сейчас Уран проходит по Тельцу, очень сильно все эти проблемы, связанные со знаком Тельца, выносят на поверхность. А Уран, в свою очередь, это планета, которая насильным образом заставляет человечество что-то изменить. То есть, либо люди добровольно что-то меняют в финансовой системе, в том, как мы обращаемся с планетой, а понятно, что финансы и планета, как бы, экологическая ситуация, и капитализм, они тесно взаимосвязаны. То есть, как бы, я самый яркий, наверное, пример, что все компании, они настроены на быстрое производство дешевого, некачественного продукта, чтобы люди выбрасывали, чтобы покупали новое, и понятно, что это засоряет планету, то есть, из самых простых примеров вот этот. И Уран как раз взывает нас к тому, чтобы мы что-то с этой системой сделали, потому что это плохо, это всем вредит, это понятно, что несправедливость не входит в планы Вселенной на наше человечество, поэтому либо возникают ситуации, которые нас заставляют насильно что-то изменить, как, я не знаю, мне кажется, пандемия — одна из таких ситуаций, которая просто очень-очень-очень обнажила просто все, что происходит, обострила абсолютно все конфликты на этой почве. Ну, либо человечество само как-то идет...
ко дну?
Нет, оно не идет ко дну.
Либо, наоборот, развивает к лучшему в этом плане. К равенству идет.
Совершенно верно, Даша. Молодец. 5 с плюсом.
Вот, между прочим, я сейчас посмотрела, когда вышли все эти сериалы, то есть в 2017-м вышел Big Little Lies, в 2017-м вышел Озарк, который, помните, тоже был про деньги.
Да.
А Паразит в 2019-м. То есть вот как раз Юлина теория, что в 2018-м примерно все это началось, вот основные такие сериалы и фильмы, которые эти темы поднимают. Примерно в это же время и спустились.
Слушайте, но по поводу денег я вот хотела добавить, что мне кажется, что, в принципе, вот Юля сказала правильно, что как бы одна из ключевых таких тем там, в мировой культуре, мне кажется, что деньги вообще, мы как бы все немножко этими деньгами как бы так загипнотизированы, то есть это такой всегда как бы элемент. Поэтому, что деньги, мы все очень по-разному на них смотрим, да, мы как-то по-разному их себе представляем. Для кого-то деньги — это вот как пел Шнур, да, для тебя деньги — бумага, для меня — свобода. Американскую мечту сегодня мода, ну это же... Ну, это правда, то есть вот понимаете, что, наверное, все мы там так или иначе иногда представляем, что бы мы сделали, если бы у нас вдруг там упала огромная куча денег, да, или какое-то там большое наследство, все равно так или иначе, там мы думаем, что ага, там кто-то, наверное, бы там ощутил бы какую-то свою огромную мечту, кто-то бы, наверное, там, не знаю, какой-то построил мегабизнес, то есть это, безусловно, что то есть деньги, которые мы там считаем такими, типа, такие низкие материи, знаете, такие вот все вот, но в то же время деньги как бы это очень часто синонимично каким-то нашим мечтам, то есть каким-то возвышенным вот тоже моментом. Вот это, мне кажется, очень любопытным.
Мне, кстати, кажется, что вот это отношение к деньгам как к какой-то низкой материи, оно, наверное, идет из нашего темного средневекового прошлого, ну, когда человеческая жизнь...
Ты имеешь в виду Советский Союз? Потому что, мне кажется, это вот...
Нет. Я имею в виду больше времена до антибиотиков, ну, когда человеческая жизнь просто очень быстро могла закончиться, просто от какой-то совершенно причины, которую сейчас современная медицина решает в два счета, как бы не было смысла, наверное, держаться за жизнь, потому что она была недолгая, она все равно была отстойной.
Ну, как бы... Что это за эмо-подход какой-то? Не было смысла держаться за жизнь.
Ну, я имею в виду, если человек умирает, ему нечего особо терять.
И поэтому они держатся за деньги, и поэтому...
Мне кажется, они не так сильно держались за материальный мир, потому что он не так много им мог предложить изначально, и поэтому было очень много обращения к духовности, поэтому религиозность была на таком высоком уровне. Потому что понятно, что чем богаче, тем развитее мы становимся, тем меньше нас интересуют религии и духовность.
Я не совсем согласна.
Я очень не хочу сейчас в эту тему кидаться, но мне кажется, что там, где была очень сильно развита духовность, там очень
там
неплохо...
Там как раз и были деньги, да.
С деньгами, да, было у церкви.
Но там было очень сильное социальное расслоение при этом.
Просто мне кажется, что вот это вот представление о том, что деньги — это что-то такое нечистое и ненужное, это как раз такое вот интеллигентское из Советского Союза выходит поколение там для наших бабушек, дедушек, вот эти все шестидесятники, которые, да, как раз жили на инженерскую зарплату, при этом думали о духовном и возвышенном. Мне кажется, оттуда это все происходит, потому что такого отношения, вот что вот деньги не нужны, не хочу думать о деньгах, не должны говорить о деньгах, что это, мне кажется, очень такая российская тема, потому что в западной культуре, мне кажется, немножко другое отношение к деньгам, там, в Западной Европе и в Америке. То есть никто к деньгам с таким пренебрежением не относится, к богатству, как, например, российские интеллигенты к этому относятся.
Слушайте, а у меня, кстати, есть по поводу денег, вот как я тоже как-то пытаюсь себе объяснить такое вот отношение, что это все такое прям пыль из-под копыт, не дай бог, никогда тебе разбогатеть. Мне кажется, что тут очень часто идет связки вот с этим вот ощущением, что люди как бы делают ради денег много плохих вещей. Вот, например, там, на что ты пойдешь ради денег?
Но Squid Game нам это показал.
Вот. Вот именно, там, деньги да. портят людей, да? То есть вот это вот такое вот, что вот... То есть мы, когда мы говорим про какие-то большие деньги, давайте будем честны, мы чаще всего имеем в виду, что люди их каким-то не очень честным образом получили. То есть либо какие-то, может быть, таким изворотливым, да, извилистым... Ну да, то есть мы же не говорим про то, что человек там реально честно работал, там никогда в жизни ничего там подлого не сделал, и вот как-то сам заработал сам вот этот там свой, там, не знаю, миллион, миллиард, что там обычно люди зарабатывают. Мы же смотрим на всех миллиардеров, миллионеров часто, как на каких-то таких сомнительных личностей. И, к сожалению, они очень часто этот образ оправдывают, да? Будем тоже тут уж честны.
Но тут же опять, мне кажется, надо уточнить, о каких деньгах мы говорим. Это вот деньги в семействе Роев в Succession, когда это реально миллиарды. Либо это просто, там, не знаю, у тебя парочка домов, вот там, не знаю, квартира в Москве и дом где-нибудь... Ну, в каких-нибудь островах.
Даш, квартира в Москве — это тоже миллиарды. Семейство Рой себе не сможет позволить, знаешь ли, однушку.
Хрущу.
Зайди на Циану, посмотри.
Ну, то есть, вот да, то есть, понятное дело, что когда мы говорим о каких-то невероятных деньгах, которые там правят миром, то есть вот Джеффри Эпштейн и компания, вот, и Джеффри Безос и прочие, о которых мы потом поговорим попозже. Другое дело там говорить, ну, не знаю, а чуть выше среднего, то есть просто зажиточные люди, которые просто там, ну, могут позволить себе купить какую-нибудь сумку Шанель, не особо задумываясь о том, как это на них повлияет.
Ну, понятно, что мы, когда мы говорим про какие-то такие зловещие деньги, мы, конечно, говорим про людей, вот, типа семейства там Рой, назовем это так, Forbes, короче, вот
да, список да. Forbes,
это вот как раз такие прям evil money, как это правильно назвать, да, которые мы считаем, наверное, не очень хорошие.
Да, просто дети сатаны.
Не знаю, по поводу того, что ты назвала там просто хороший достаток в духе, видимо, Big Little Lies, когда это как раз просто вот есть возможность. Знаешь, как говорила одна моя коллега, на эклер из Пушкина заработали. Вот когда на эклеры с Пушкина заработали, тогда, конечно, немножко другой подход.
Да, потому что вот все вот эти сериалы, большая часть сериалов, которые мы обсуждаем, это скорее про не миллиарды, не запредельные какие-то деньги, а вот именно first world problems, которые, ну, да, люди, которые там, не знаю, купили авокадо, а авокадо там не спело, и все, это вот беда. То есть такие champagne problems.
Ну, я бы не сказала, что вот эти сериалы, они про такие проблемы. Мне кажется, ну, разве они про эти проблемы?
Ну да, first world problems, там, не знаю. Ну, понятное дело, что ты про семьи и все такое.
Не, ну Big Little Lies, каким образом это про эти проблемы? Там вообще проблема домашнего насилия в первую очередь.
Нет, ну то есть, безусловно, что это про проблемы там семьи и всего прочего, но это скорее про вот этот класс людей, про которых мы говорим,
Champagne Problems. Да, я имею в виду именно про какой класс людей мы говорим, что это даже вот не супер богатый, это скорее такой зажиточный средний класс, да, что вот да. Он тоже уже воспринимается как вот...
Я понимаю, но дело в том, что проблемы, которые они испытывают в своем высоком или среднем классе, или любом другом классе, они существуют в любом другом классе.
Безусловно.
То есть они в низких классах тоже существуют.
Безусловно, это как раз богатые тоже плачут.
Но тогда почему такое презрение к тому, что богатые тоже плачут, когда в принципе они плачут по тем же причинам, что и все остальные, и бедные тоже?
Мы это и пытаемся выяснить, что почему сейчас такое обостренное.
А вы думаете, они прям ровно по тем же причинам плачут? Вот прям на 100% по тем же?
Ну хорошо, ну давайте возьмем Big Little Lies. Это домашнее насилие. Это проблема, которая...
Нет, Big Little Lies, я согласна, это какой-то странный пример. Тут, Даша, я тебя осуждаю, что ты его притянула, мне кажется, он тут не в тему.
Я имею в виду класс этих людей, что это вот в декорациях очень богатых LA мам, то есть таких футбольные мамы.
Я поняла, о чем ты говоришь.
Да.
Кстати, хотела сказать, что пока мы обсуждали, я, в принципе, у меня родилась такая маленькая мысль, что на самом деле, почему такой интерес, да, вызывает именно эти шоу про мегабогатых, да, которые там ворочают миллионы. Ну, это на самом деле, наверное, супер очевидно, но просто мы, когда говорим про мегабогатых, мы всегда говорим про 1%, да, который там владеет 99% всех мировых богатств. И вот, ну, поскольку, мне кажется, мы все входим в эти 99%.
Откуда ты знаешь?
Да, да.
Я тебе не докладываю все свои финансовые вопросы.
Ну, хорошо. Мы тут все, кроме Даши, входим в эти 99%. И, ну, конечно, всегда людям интересно посмотреть то, чего они вот как бы не видели, да, и чего они, может быть, там не знают. Потому что, ну, что смотреть там про проблемы повседневные бедных людей? Да, видели все их, понимаете, так или иначе. А вот когда там уже проблемы уровня, там, не знаю, потерять 5 миллиардов там долларов на какой-нибудь там сделке, вот это уже level up такой, знаете.
Так, к слову, о Big Little Lies. То есть, хочу всё вам объяснить, что, безусловно, это же, да, про абьюз и про домашнее насилие. Но, слушайте, ну это же не какой-нибудь там, не знаю, брат, но это же всё-таки реально совершенно другая история.
Боже, я вспомнила, что там же есть просто супер-мега цитата героини Лоры Дёрн, помните, в том сезоне она говорит...
I will not not be rich, да!
Да! Вот да. Это, конечно, это просто прям вот классика вот этого всё.
То есть, там все завязано на деньгах, так или иначе. И вот сейчас последний сериал, White Lotus и Nine Perfect Strangers, они же тоже примерно о тех же самых людях, что и Big Little Lies. То есть они все примерно,
ну,
соседи.
Ну, люди, которые могут себе позволить, конечно, уехать в рехаб и там, не знаю, или там просто на какой-то суперкурорт,
да,
и там чилить. Почему нет, конечно, и вот.
А есть сериалы, мне просто интересно, есть для вас сериалы, которые хорошо вот какую-то социальную тематику поднимают? Что, по-вашему, хорошо раскрывает эту тему классовости денег?
Ну, White Lotus. Это такой upstairs-downstairs, но в другом формате и более такой edgy. Downton Abbey.
Вот это я ждала! Вот это я ждала!
Ну, правда. Даунтон Эбби, прям.
Ну да, даже. Что еще? Полицейский с Рублевки, это надо было сказать. Я одной серии не видела, но уверена, что прекрасно раскрывает тему классовости и денег. По словам названия понятно. Полицейский с Рублевки.
Прям захотелось посмотреть. Ладно, так давайте тогда перейдем от сериалов вполне реальным людям и тем самым списку Forbes, особенно тех на вершине, людей, которые на его самой вершине, то есть наших любимых миллионеров и воротил капитализма, миллиардеров даже.
Обожаемых.
Да.
Просто фан-клуб здесь.
То есть назовем эту часть нашего подкаста хэштег Eat the Rich.
Так, хорошо.
Почему, кстати, это стало так популярно, этот хэштег? Почему шутки про капитализм Карла Маркса, социализм и грядущую революцию, почему они стали настолько популярны? То есть об этом же шутят абсолютно все. То есть нет мем-странички без этих шуток. ТикТок просто бы рухнул без этого контента абсолютно.
Ну, накипело у людей.
Накипело, думаете, да? Потому что мы живем в late-stage капитализм или в чем дело?
Потому что мы живем в Иране в Тельце. Я же сказала, это с самого начала.
Вот да.
Да, я только что Юра не знает ответ.
Просто вот если так сравнить, последний раз уран в Тельце был с 1934 по 1942 год. Это была продолжающаяся Великая депрессия, и именно тот период как бы в США конкретно должны были справляться с последствиями жесточайшей Великой депрессии, когда там просто очень много людей умерло от голода и так далее. То есть какие-то события заставили тогда переделывать финансовую систему и вообще пересматривать экономически, как нужно управлять страной. И сейчас, в принципе, происходит то же самое. Мы вернулись к этим же темам, что снова что-то накипело, и нужно что-то решать. Если вы не решаете сами, ну, значит, будет... социальные беспорядки и требования что-то изменить, и какие-то события извне жесткие, которые заставят это изменить.
А вам не кажется, здесь еще немножко подмешались вот эти темы, которые, ну, тоже довольно актуальны под последние, получается, года 3-4, там, не знаю, много говорим про гендерные вопросы, да, как отличается там условная там заработная плата, да, женщин от мужчин, вот это вот все. Опять же, вопросы там расовые, да, что мы тоже знаем, что кто больше предрасположен к бедности, да, вот, ну, вот тоже есть же много вот этих моментов, мне кажется, это тут тоже как бы добавилось еще вместе в этот весь замес. И вот как-то все это закрутило, конечно.
Вот к этому моменту есть интересный пример. Недавно же Риана стала официальным миллиардером, то есть благодаря Fenty, бьюти-бренду. И этому жутко радовались, но потом при этом долго возмущались, что почему мы так все топим за Риану, типа вот как здорово, что она стала миллиардером, молодец, добилась, классная, круто, дайте ей все деньги мира. И при этом там ненавидим Джеффри Безоса и Илона Маска, который, в принципе, в такой же ситуации находится.
Возможно, потому что они белые гетеросексуальные
вот
мужчины.
Вот именно, да. Вот именно, потому что почему, если уж мы ненавидим всех миллиардеров, если мы считаем, что это априори плохое понятие, если почему мы считаем, что миллионер — это, в принципе, что-то плохое?
А я не знаю, может, мы не считаем, что это
плохое. Отсюда и хэштег «It's rich», те же самые люди.
Я понимаю, да, я вижу как бы настроение в ТикТоке там, да-да-да, все тиктокеры ненавидят миллиардеров, все такое, собираются их свергать.
А потом, типа, радуются за Риану, да. То есть хорошие миллионеры, а есть плохие миллионеры, есть правильные, а есть неправильные.
Хороший миллионер, ты прям название для сериала, вот я говорю, что надо было начать писать немедленно. Хороший миллионер. Эх, вот жалко, еще никто не снял и не написал. Нет, ну слушай, мне кажется, довольно очевидно, нет, потому что Риана, она вот на наших глазах, наша кровиночка, вот поднималась просто вот с колен, значит, там зарабатывала, складывала там копеечку копеечки, значит, делала все для людей, понимаете,
абсолютно,
там огромное
да.
количество там косметика для любого там оттенка кожи, вот все для вас, там белье для любого размера, прямо человек вот душу вложил, понимаете?
При этом они забывают, что это корпорация, а корпорация в принципе, не бывают этичными.
Конечно, ну, слушай, это очень удобно всегда забывать, где корпорация, говорит, а вот эти все, как бы, Риана стала миллиардером, как бы, вопреки, понимаете, стереотипам, которые вот есть в мире в отношении, там, тех же миллиардеров, там, женщин и так далее. А вот эти вот какие-то белые, как я сказала, белые гетеросексуальные мужики, ну, слушайте, им весь мир, можно сказать, и как бы толкает. Странно, что другие белые гетеросексуальные мужики не стали миллиардерами, это удивительно, потому что...
Это очень странно, да.
Все условия были созданы для них. Ну, да, конечно, я утрирую, надеюсь, наши слушатели понимают, да, что это все немножко юмор.
Ну да, то есть это явно такие двойные стандарты пошли.
Я не очень знаю, почему Илона Маска и Джеффа Безоса считают сволочами. Я просто не слежу особо за новостями о них. Но я знаю, что их все считают плохими. А почему?
Ну, потому что они... У них плохие. Слишком много денег. Да, логика, абсолютно, да. Ну, то есть у них слишком много денег, у них реально запредельное какое-то богатство. Типа, Безос же стал, в принципе, самым богатым человеком в истории человечества сейчас. То есть ни у кого никогда не было столько денег, как у Джеффри Безоса. А Илон Маск... Ну, и плюс еще у них какое-то поразительное отсутствие харизмы, мне кажется. То есть это тоже что отличает хороших миллиардеров от плохих.
Ну, они реально как выглядят, как суперзлодеи, знаете? У них прям вот типаж суперзлодея такого из фильмов про Бонда. Ну, правда.
Абсолютно.
А что же случилось «Не суди книгу по обложке»?
Ну, потому что нет, они вполне соответствуют обложке, потому что они же все свои деньги тратят на всякую фигню. То есть на какие-то свои космические гонки, на такое вот соревнование.
Да, полетел на 2 часа там на орбиту, вернулся, ну, как бы.
За какие-то миллиарды денег. Бюджет Молдавии просто, вот, годовой. Потратил, чтобы там на 30 минут сгонять в космос. А эти деньги можно было бы, ну, не знаю, обогатить полмира.
Людям помочь, например.
Да,
ну, как считаем, да.
Да? Только сейчас, как раз, пока мы записываемся, кто-то выложил новости, как раз Илон Маск это комментирует, что то ли ЮНИСЕФ, то ли что-то еще сказал, что 10-я часть денег Илона Маска может решить все проблемы в мире с голодом. И Илон Маск это сейчас только в Твиттере как раз прокомментировал, что если вы мне скажете, вот как по пунктам это сделать, то типа я готов это сделать. И вот сейчас как раз это все обсуждается. Ну, посмотрим.
Ну, посмотрим, к чему это приведет, знаете.
Потому что вот мы говорим вот именно о таких деньгах, что там какая-то совершенно крошечная часть их богатство и состояние может решить глобальные проблемы, то есть изменить мир к лучшему категорически. Но нет, у нас космическая гонка.
А вам не кажется, что я ни в коем случае не оправдываю как бы то, что они не пытаются помочь, как должны, наверное, миру? Но просто вам не кажется, что вот эти все разговоры интернетные, что вот у них столько денег, они могли бы вот так вот по щелчку решить все проблемы, что это немножечко очень такое большое преувеличение? Ну, в смысле, знаете, вот эти сейчас все разговоры в интернете про то, что вот, коммунизм на самом деле это хорошо, а капитализм это зло. Я просто говорила с человеком, который разбирается в экономике досконально. Мне сказали, что это все на самом деле политические лозунги и догмы, и на самом деле к реальной экономике все это не имеет никакого отношения.
Не, ну безусловно, что никто не говорит про коммунизм Карла Маркса, который типа все отобрать и поделить. Да? Никто же об этом не говорит. Говорит скорее о социализме, а не о коммунизме. Ну и вообще о моральной стороне того, что у двух людей такое невероятное количество денег, которые они даже не собираются, в принципе, тратить на какую-то благотворительность или что-то в этом духе.
Мне просто хочется верить в то, что если бы это реально можно было так просто взять, мол, вам нужны деньги, чтобы решить мировые проблемы, на, вот я сейчас вам переведу, держите мою карточку, что это бы произошло уже. Но тот факт, что это не произошло, может быть, значит, что это все-таки не так просто можно сделать?
Ну, безусловно, это не простая проблема, это за один день не решается. Но эти попыток это решить тоже нет пока. Мы говорим про желание это сделать.
Слушайте, а вам не кажется, что тут еще такая штука, что мы всегда как бы требуем от, ну, не требуем, мы ждем от миллиардеров, от супербогатых людей какой-то такой человечности, душевности, а по большому счету опыт, ну, опыт и история подсказывают, что чем больше денег, тем, как правило, человек больше уходит в вот этот вот отрыв от этого всего, ну, то есть там, как бы, что ему до этого человечества, по большому счету, у него там вообще вот наш фрэнк, у него там космическая гонка, он там уже одной ногой там где-то живет.
На Марсе.
Что ему эти люди-то, господи?
Вот,
как-то так.
Да, и при этом самое интересное тоже, давайте обсудим поп-культурный их статус, потому что они же реально уже стали такой, да, частью поп-культуры, что Илон Маск, что Джеффри Безос, они же не просто уже богатые чуваки, они богатые чуваки, о которых песни пишут. Вот что это тоже интересно. Тот же Бо Бёрнам, он написал эту выдающуюся песню, которая стала мега-хитом ТикТок и вообще про Джеффри Безоса, которую все, наверное, слышали. Не буду вам ее сейчас петь. Да, и, ну, нет такого человека, который, ну, наверняка есть, но, типа, если скажешь, кто такой Джеффри Безос или Илон Маск, то, скорее всего, любой современный человек, который живет в инфосреде, скажет тебе, кто это.
Это очень хорошая ремарка, потому что я недавно читала какое-то размышление на тему так называемых A-listers, да, ну, вы знаете, A-listers обычно называют суперзвезд, там, в кинематографе обычно, и вот, как бы, там искали какое-то определение, кто такие A-listers, и вот была такая идея, что там A-listers, там, ну, там, условно говоря, кто-то назвал Сару Снук, как раз, к разговору про Succession, что она якобы A-listер. По-моему, это сделал австралийский ВОК, и там люди сейчас стали спорить и говорить, что, понимаешь, что A-listер — это люди, когда ты вот называешь его имя, и любой человек, там, не знаю, твоя мама, твой сосед там условно, да, или какой-то там школьник-пятиклассник, он знает, кто это, да, явно там Сара Снук, ну, к сожалению, не такой персонаж. И вот я согласна здесь, что вот эти миллиардеры, они реально превратились, ну, по большому счету, они стали A-листерами, да, потому что все знают, кто такой Марк Цукерберг, все знают, кто такой, честно, Джефф Безос и там Илон Маск, тем более. Это правда, да. Ну, и, наверное, смотрите, они же очень интересно влияют. Вот мы уже сегодня тоже шутили на тему того, что они выглядят как абсолютные бондовские персонажи. И, в принципе, ну, они, мне кажется, сильно влияют на образ злодеев в разных франшизах, нет? Потому что я сейчас сразу же почему-то вспоминаю Кингсмана первого. Помните, там такой вот миллиардер, который там, естественно, хотел всем помочь, там какое-то вот что-то такое сделать, ответственное потребление. Ну, такой типаж уже, что он такой вроде как в джинсах, там, в кепке. Что-то такое, конечно, среднее между,
да,
типа, условно, не знаю, кем, Илоном Маском, Канье Вестом, еще кем-то, да, там какая-то такая общая вот картинка,
да,
складывается.
Да, типа, свой парень такой, кажется, да.
Да, да, такой, типа, свой парень такой, вот, да, да, мы хотим сделать мир лучше, вот у нас как бы вот такая, то есть если раньше там были злодеи, которые говорили, хочу всех там чертям уничтожить, и вообще к черту планету, там, пустить ракеты и все такое, а сейчас он, наоборот, такой, типа, друзья, добро пожаловать в нашу метавселенную.
Да, беневолентный злодей, да.
Да-да-да, то есть такой, типа, все вот, все для людей, вот он вот готов, понимаете, да, это. А, слушайте, мы, простите, я немножко перебила, вспомните, пожалуйста, вот, почему же там Кингсмана первым. Там в итоге он собирался убить людей, какие-то штучки, короче, посадив в телефоны. Там какие-то были смартфоны или сим-карты специальные. Ну, в общем, какая-то была техническая такая штука, да, вот поэтому и ассоциация, это, наверное,
Марк все. Марк наш Цукерберг, да, да. Потому что мне, например, напоминает чувака из «Экс Макины» Илон Маск. Вот не знаю почему. Помните, которого Оскар Айзек играл?
Да, конечно. Да-да-да-да-да.
Вот это вот скорее, да, такой эксцентричный персонаж, помешанный на технологии.
Изобретатель, да, такой, да, технологичный, да.
Да-да-да.
Ну вот я говорю, они нам помогли сформировать новый образ злодея по культуре, конечно. Причем, знаете, самое смешное, что, по сути, наверное, мы должны были бы на них, может быть, смотреть немножко по-другому, потому что вспомните, например, Тони Старка в Марвеле, да, ведь он, в принципе, как бы тоже...
Он же, в принципе, мог бы быть другом. То есть они бы наверняка вместе на одном острове тусовались с Джеффри Эпштейном. То есть если бы это было
прям... Ну это прям уже... Это довольно лихо. Но правда в том, да, что как будто бы вот они зашли в поп-культуру как бы вот как суперпозитивный персонаж, а дальше тихонечко как-то все это трансформируется и становится понятно, что да, уже как-то не вызывает все это ни доверия, ни симпатии. И вот, мне кажется, даже Iron Man уже вызывает в этом фоне меньше симпатии, потому что это вот, помните, вот эта присказка-то, как там, Юля, наверняка ты помнишь.
Кем бы ты был, если там... без своего костюма?
Миллиардер, филантроп, плейбой.
Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Оно все откуда-то оттуда, да-да-да. Сейчас уже когда ты думаешь, уже не так прикольно.
Это не так уж привлекательно, да.
Слушайте, а по поводу Цукерберга, вот когда происходят какие-то странные ситуации с Фейсбуком, люди хватаются за сердце и говорят, ё-моё, как такое могло выйти? Я всегда говорю одно и то же, вам Дэвид Финчер снял фильм целый.
Я знаю, я сама об этом все время думаю.
Как бы, камон, ребята, для вас сняли целую киноху. Потому что это реально очень странный чувак. И вы каждый раз такие просто, да неужели, надо же. Он там всех киданул, своих друзей там киданул. Ну, удивительно, конечно, он ведет себя странно иногда, правда, такие люди.
А разве кто-то удивляется? Мне кажется, наоборот, все говорили, ну вот опять.
Слушай, в какой-то момент, мне кажется, что он немножко как будто бы вот этот вот имидж свой отыграл, вот этот вот такой начальной стадии Фейсбука, да, и стал казаться, ну, почти нормальным человеком.
А потом-то все раскусили, что он рептилоид.
Ну, правда, было такое, помните, когда он там жену себе какую-то завел, там, детей стал рожать, ушел в декретный отпуск. Ну, я так, конечно, немножко утрирую, я имею в виду, что...
Боже.
Знаете, такие какие-то... То есть, ему надо было как-то, видимо,
человечиться. Одомашнился,
да. Да, и он такой вот прям там, типа, stars, they just like us. Вот это примерно то же самое. Что он вот такой прям действительно вот стал... Свой нормально, а потом, конечно, попёрло обратно все вот то, что было, и...
Знаете, мне кажется, что странно, что Илон Маск и Джефф Безос, они вдохновляют новый образ злодеев, когда это, мне кажется, должен быть как раз Марк Цукерберг, потому что, ну, что Илон Маск и Джефф Безос реально делают?
Да, он тоже вдохновляет, не волнуйся, там они все вместе.
Да.
В одной тусовке.
Я имею в виду, что они просто не дают свои миллиарды. Хотя я слышала, что какие-то там скандалы... Джефф Безос — это же Амазон, правильно?
Амазон, да.
Да, я слышала, что там какие-то скандалы с рабочими, что там очень плохие условия.
Да, что он чуть ли в туалетах не пускает ходить, да.
Да, к сожалению, там везде такие условия. Везде, где супербольшие корпорации, ну, вы прекрасно знаете.
Плюс еще Илон Маск, он же такой как бы герой инцелов стал в интернете. Как-то так сформировалось представление о нем, что король задротов, грубо говоря. Что тоже, конечно, не добавляет положительного образа.
Ну, он же, правда, странный персонаж. Хотя, не знаю, честно, но мне кажется ли иногда, что они сами себе добавляют эту вот эксцентрику такую, чтобы вот, скажем так, свой такой личный бренд вот так слегка. Хотя, может, у них само собой так выходит, я не знаю.
Не знаю, тот факт, что о них много говорят, им только на руку финансово идет.
Абсолютно, конечно.
Чем больше мы говорим о том, как мы ненавидим их за деньги, тем больше мы денег им делаем.
Слушайте, подождите, я сейчас пытаюсь вспомнить. Помните, до этой вот плеяды Безос, Илон Маск был тоже такой миллиардер, который еще компания Virgin.
Ричард Брэнсон.
Вот типа того,
Ричард,
да.
Ричард Брэнсон, и еще был Уоррен Баффет тоже. Это все вот одного поля ягоды.
Одного поля ягодки, точно, да.
Ричард Брэнсон, он же тоже в космос норовит летать постоянно.
Да, не знаю, что в космос летать.
То есть, как будто на Земле проблем нет. Ну вот серьезно. В игрушки играют.
Ну, там прям намазано, честное слово, да.
Ну да, да.
В этом космосе.
Мне кажется, это реально такое вот прям мальчишеская мечта. То есть, вот и вот теперь дали им денег, они теперь какой-то фигней занимаются.
Слушайте, ну это, мне кажется, примерно как олигархи, например, в свое время там все мерились там длиной яхт.
Вот да.
Теперь как бы круто, можно мериться, не знаю, с чем это мерится, скоростью полетов, высотой.
Мне кажется, мы все примерно подумали об одном, чем они мерятся.
Это понятно, это как бы метафора такая, да, она просто...
То есть токсичная маскулинность вошла в чат.
Да, безусловно.
Есть вообще хорошие нормальные миллиардеры?
Ну, может, Риана.
То есть она реально хорошая?
Ну, нам нравится так думать.
Да.
А это уже полдела. Может, конечно, ее деньги испортят? Это другой вопрос.
Есть ли хорошие белые гетеросексуальные мужчины-миллиардеры?
Может, есть, но они скрываются, видимо.
Подождите, а правда, нету никого хорошего, да?
Ну, не знаю, Билл Гейтс, типа, он же такой филантроп.
Жене изменял, прекрати.
Ну, а что такого в том, что он жене изменял? Ну, в смысле, это не делает тебя плохим человеком на глобальном уровне?
Ну, да.
Ты это расскажешь передаче Малахова, Юля, знаешь, вот это вот.
Давайте перейдем, да, к слову о том, что вот говорить о деньгах, что сейчас это тоже на подъеме. Все подкасты про финансовые инвестиции, вложения и вообще тема инвестиций сейчас тоже популярная. Один из сейчас самых популярных подкастов в финансовой сфере, самый популярный вообще, в принципе, Girl Invest. Это подкаст про несколько девочек, начали изучать инвестиции и потом рассказывать другим женщинам, как наращивать капитал, грубо говоря, инвестировать свои деньги. И это они очень на этом поднялись, и это вообще такая популярная тема сейчас, мне кажется, в принципе, в повестке такая, о том, что, да, женщины начали говорить о деньгах. Не в принципе, вот мы просто как общество, а именно женщины. Потому что раньше, мне кажется, женщины мало присутствовали, в принципе, в финансовой сфере, мало говорили о своих достижениях, о своей зарплате, о том, сколько они получают. Это как бы такое не женское дело. Вообще заниматься деньгами не женское дело. Как бы говорить о деньгах с подружками тоже это не дело. А тем более, чтобы в инвестициях. И вот теперь это поменялось. С количеством подкастов, количеством там блогов, инстаграмов, и все говорят об этом. Думаете, это какой-то такой, да, этап развития феминизма у нас сейчас? Или это этап развития капитализма, или это все связано, или это какая-то пятая волна феминизма пошла.
Ну, ты знаешь, это я сейчас буду говорить просто от себя, это ничего не подкреплено, это просто, наверное, мои какие-то размышления, и вы, может быть, с ними не согласны, но мне кажется, что я, скажем так, вижу некоторую хорошую тенденцию в том, что женщины учатся говорить про деньги и, в принципе, там, обсуждать деньги, потому что раньше почему-то считалось, что это вообще каким-то очень стыдным, даже не то, что, типа, вот, не принято, а просто как бы стыдно было. И я думаю, что мы все, наверное, сталкивались с такими ситуациями, когда, например, тебе было стыдно обсуждать деньги, стыдно что-то поговорить про свой какой-то гонорар, про зарплату, в общем, как-то вот неловко, да, и в итоге, естественно, кому-то было ловко.
Да.
Ну, понятно, кому было ловко, да, поэтому, я не знаю, мне кажется, мы только выиграем, если мы будем, наверное, лучше в этом разбираться, и, ну, знаешь, как мне кажется, тут есть, конечно, этот момент, что, ой, там такие материальные стали, вот, надо же, прям вот, ну, я тоже, опять же, в этом ничего не вижу плохого, я думаю, что, ну, как бы мы все должны как-то жить, мы все должны как-то зарабатывать, и, как говорит моя подруга Ира, нужно знать себе цену, и, в принципе, нет ничего зазорного в том, чтобы это все правильно оценивать, поэтому, не знаю.
Плюс, мне кажется, это вот, да, тоже связано с такой корпоративной культурой, где, ну вот, да, раньше было не принято, особенно там женщинам, говорить о деньгах, и поэтому они не знали, сколько там получают те же самые мужчины, потому что никто это, открытости не было. А теперь с появлением этих вот разговоров и тем, что это стало больше нормализироваться, теперь многие женщины в тех же самых больших корпорациях понимают, окей, мы раньше об этом не говорили, оказывается, вот мой коллега на такой же точно должности получает в два раза больше, чем я. То есть это открывает много возможностей, вообще открывает глаза женщинам на то, что окей, мне реально недоплачивают. Я реально осталась в стороне от этого праздника жизни финансового, которому раньше очень долго заправляли мужчины, а теперь оказывается, что инвестировать могут не только чуваки в духе American Psycho, которые носят костюмы и работают в банках, но и обычные девочки, которые, там, не знаю, работают бренд-менеджерами в каких-нибудь, там, не знаю, фэшн-компаниях.
Вот я еще хотела добавить, нет, феминизм вошел в чат, хотел сказать, что обратиться к нашим слушательницам, мы уже выяснили, что на 100% слушательниц, вот, что выгодно, чтобы вы не говорили о своих деньгах только людям, которые вам эти деньги зажимают, вот, а вот кому выгодно, да, и тем, кто у вас, да, это вот им хорошо выгодно, чтобы вы не обсуждали, поэтому надо, конечно, все обсуждать. Кстати, я сейчас вспомнила, раз уж мы подкаст про поп-культуру, я вспомнила, как в сериале Good Trouble как раз была такая сюжетная арка, что, значит, там Мариана, одна из главных героинь, она пошла работать в IT-компанию, кстати, там тоже был руководитель в духе вот этих всех наших любимых странных, эксцентричных миллионеров, вот. И в какой-то момент, значит, они с другими девушками-программистками стали выяснять по поводу зарплаты, и, естественно, выяснили, что их зарплаты ощутимо меньше, чем зарплаты там на тех же должностях у мужчин. И вот там как раз вот этот сюжет, то, как они там с этим пытаются бороться, как им пришлось озвучить свою зарплату, это вообще было нельзя делать вроде как. Ну, как бы, если их не озвучить, то, соответственно, не было бы никаких подвижек, это бы история никуда не выплыла, и вот у них там такая немножко моральная дилемма, в итоге они все равно решают так или иначе там огласить все эти зарплаты. Там дальше уже как-то развивается эта история, но она такая немножко бесконечная, конечно, вот потому что интересный кейс, как это показано, да, что вот действительно всем было очень выгодно, чтобы они не знали свои зарплаты, чтобы они не знали зарплаты, да, своих коллег-мужчин, и вот как раз жили в этом невидении прекрасном.
Ну, конечно, да, информация — это сила, потому что, да, без этого никак, да.
Это правда.
Вот говорить о том, что, да, как меняется этот подход, что стиль коммуникации у женщин другой, что более мягкий. Просто я к тому, что я просто вспомнила в один кейс, который стал мемом, о том, что женщина пишет имейлы более типа, а можете, пожалуйста, проверить вот это? То есть куча sorry, куча please, вместо того, чтобы проверьте вот это, у нас больше нет времени. То есть как-то там, пытаются
эй,
более...
Эй, ты сучара, а ну-ка быстро проверим.
Странно, в вашей компании как-то пишут имейлы, у нас такого нет.
Ужас какой.
Ну, то есть, вот не знаю я, что еще больше сказать по этому поводу, кроме того, что да, информация — это сила, об этом надо говорить. Потому что, опять же, да, этому как-то не учат, и если мы будем об этом все разговаривать, то продвинемся в этом плане.
Мне, кстати, всегда немножко возмущает эта тема, что нужно think like a man, чтобы там быть успешной, и такое, должна прям думать как мужчина. Ну, почему? Что это вообще значит? Что значит думать как мужчина? Почему женщина, чтобы того, чтобы быть, там, не знаю, успешной в работе или там в заработке денег, она должна отринуть свою вот эту вот обычную сущность и принять какую-то мужскую?
Абсолютно, да. Потому что, мне кажется, это в 90-х был вот такой подход, вот все эти вот бизнес-вумены и прочее, что, типа, они должны были быть такими мужиковатыми, пробивными, вся эта тема, что либо семья, либо ты женщина.
Такими, в да, либо, конечно,
либо,
да,
либо
да.
У тебя семья, либо ты бизнес-вумен, то есть вот два варианта по жизни. А теперь как-то вот такая тема, в принципе, ушла из культурной повестки, а я особо этого не вижу. То есть уже вполне куча примеров, когда и семья, и деньги, и все есть, и при этом ничего, вполне себе женщина.
Ты знаешь, Даш, мне кажется, мы еще немножко какую-то опасную территорию, на самом деле, открываем, потому что если мы сейчас будем говорить про успешных женщин, которые реально заработали миллионы, мы сейчас вернемся к нашей любимой теме про гёрл-боссов, и окажется,
да,
что на самом деле с них тоже можно писать злодеев. Равноправие, вот это я понимаю, это вот настоящее гендерное равноправие, все плохие. Что мы уже говорили? Может, правда, деньги портят людей? Как вы думаете, вот по итогам подкаста, что реально
выясняется,
что все плохо?
Даже женщина не портит, что вообще, конечно, крамольная мысль. Ну да, вот эта тема, да, мысли как мужчина, она, конечно, уже не рентабельная, давно тоже отпавший такой момент. По-моему, даже вот мы еще в Mad Men, я помню, там был какой-то эпизод, когда Пегги Олсен говорили, что ты пытаешься стать одной из парней, типа, ты не одна из парней, ты как бы девушка, ты играй по своим правилам.
Мне очень нравится, как это предполагает, что для всех мужчин, абсолютно для всех без разбора, одни и те же правила, один и тот же тип мышления, и для женщин
тоже.
Видимо, тоже,
да, но это, я говорю, это есть просто какие-то стереотипы, а с другой стороны, не такие уж они, видимо, и стереотипы, раз они сформировались и закрепились тоже в той же поп-культуре. Это всегда все очень трики.
Ну, не знаю, это, мне кажется, вопрос курицы и яйца, что было первое. Реальная жизнь породила эти стереотипы или стереотипы повлияли на то, как это в реальной жизни в итоге разыгрывается?
Вечный вопрос. Но все сводится к тому, что долой патриархат, мне кажется. Все наши эпизоды сводятся к этому.